такое название, да, Лешуконская. Там действительно в свое время там лешие ходили. Вот, одни. Но действительно, место настолько глухое. Ну, было раньше пропитано оккультизмом. Там, ну, настолько все было, как бы, даже страшно жить там было. Вот. А сейчас там миссионерская семья. И они переживают нужду, строят дом для себя, им нужно отвезти материалы. И нам братья говорят, вот машина, Соболь, слышали о такой машине? Страшная машина, Соболь. Вы поймете, почему. Значит, она была загружена полностью материалами, там были двери, там линолеум, там все. Еще говорят, братья, там закончился газ в этой семье, сейчас оттуда сложно, нет сообщения такого, и им не завести долгое время было газ, вы отвезете им, хорошо? И баллон нам положили вперед, знаете, там два, спереди три места, два пассажирских, одно водительское, вот под ноги пассажирам положили баллон газовый, вот братья на этот баллон поставили свои ноги. А кто, кстати, поедет за рулем? Нас спрашивают все такие, не знаю. Никто не знает, кто поедет за рулем. Я как-то чувствовал на себе какую-то ответственность. Я смотрю, все молчат, никто не хочет ехать за рулем этой машины. Я говорю, давайте я поеду, хорошо. Права у меня были, все, мне быстренько написали доверенность, дали все документы. Машина готова, братья, в гараже, выезжайте, все. Мы положили еще свои вещи плотничком, там все еще сели, братья, вот, в эту машину. На вещи там, вот, кругом этот материал строительный. Загрузились, и мы выехали. Особенности этой машины. Она очень неустойчиво себя ведет на дороге, чтобы рулить, ну, чтобы она ехала прямо, вот, нужно вот такие вот движения делать постоянно, то есть вот так вот рулем крутить, тогда она едет прямо. И вот мы выехали, но время прошло, я уже привык, да, вот так вот постоянно крутить рулем, и она так едет прямо. Мы проехали, наверное, километров около 100, знаете, это, ну, чистый лед, зима, укатанный снег, днем солнышко припекает, и снег начинает таять на дороге. А потом морозец, и это все превращается в гладкий такой блестящий лед. То есть дорога сплошной лед. Где-то посыпано песком, а где-то песка нет, просто лед. Мы сначала ехали осторожненько, там 50 километров, 40. Вот. Потом я так все более уверенно себя чувствую за рулем. И уже, знаете, так уже 70 еду. Вот. И мы так едем. И когда я уже начал так прибавлять газа, мне так один брат осторожно говорит, Илья, мы когда, говорит, загружали там вещи, мне механик там в гараже, он сказал, будьте осторожны, тормоза плохие. Я говорю, как плохие? Сплошной лед. Ваши действия. Как неопытный водитель, естественно, я сразу надавил на тормоза, чтобы их проверить. И ничего не произошло. То есть машина как ехала, так и ехала. Я испугался и надавил еще раз на тормоза. А вот этого уже не стоило делать. Когда я надавил с испугу еще раз на тормоза, затормозило всего два колеса и два боковых. Мгновенно нас развернуло на этой дороге. Вот, знаете, я вот помню крик братьев, вот этот ужас, который был в наших глазах, в моих, но я не кричал, просто у меня даже слов не было. Я тогда помню, что отец мне рассказывал, когда они переживали такие катастрофические ситуации, но он говорит, я всегда успевал говорить, Господи помилуй, мы не успел никто ничего сказать. Мы только слышим с таким свистом, с сигналом, мимо нас пролетает фура, а нас вот так вот крутит по дороге. Как раз в момент, когда нас разворачивала, она с ревом проносится мимо нас, мы летим дальше. Наверное, оборотов 6 мы сделали по дороге и слетаем с дороги, с такого обрыва в кювет. И такой крик у всех застыл. И мы врезаемся в сугроб. Хорошо, что это была зима, и было очень много снега, свыше 3 метров, наверное, было снега. И мы, знаете, так слетели и завалились на бок машины. Я помню, как лопнули двери все, задние, вот, боковые, все, ну, как бы открылось, и весь строительный материал, все, что у нас было в машине, вот так разлетелось все по полю. Машина заглохла, мы лежим, тишина, дым идет, пар идет от машины, переглядываемся, все живы, все нормально, начинаем шевелиться. Сердце бьется, я еще до конца не осознал, что произошло. Я только чувствую, что это ужасно все, что случилось. Что вообще я зря вообще сюда поехал. Что вот все весьма плохо. Тем более машина не моя. Машина на боку, мы все через боковую дверь вылазим, смотрим на горизонт вот этого всего, что произошло. Но слава Богу, что в нас никто не врезался. Машины так останавливаются, смотрят. Ребят, все живы? Живы. Ну ладно, мы вам не помочь не сможем. Тут нужен что-то более серьезное. Машины так проезжают. Мы выходим, начинаем собирать по полю всю эту стройку, вещи собирать, машина на боку. Что делать? Вот знаете, иногда случаются такие ситуации, когда мы себя чувствуем слишком уверенными. Да, когда мы идем... Все вроде бы хорошо, мы так чувствуем, что вроде бы все нас окрыляет, все. Но Бог иногда допускает такие обстоятельства в жизни, чтобы проверить, что у нас внутри, насколько мы ему доверяем. Вот первая трудность случилась, да, и она очень серьезная. На самом деле, я уже, знаете, я раскаялся, что сел за руль этой машины, что зачем мне нужно было сказать, я поеду. Ну что я самый вот такой, это самый умный выскочка, ну зачем я это сделал? Ведь есть более меня старше. Вот они бы поехали, и мне было бы сейчас хорошо тут собирать все. Груз ответственности весь на мне. Я хожу, у меня руки трясутся, собираю все это. Собрали, что делать? Побежали, хорошо, вот недалеко, буквально там с километр, поселок был, побежали братья туда, нашли тракториста, он сразу приехал, такой мощный трактор, на колесах цепи, вот, он говорит, ребята, сейчас я вам помогу, все, сейчас все сделаем, вытащу вас из этого кювета, он быстро кинул тросы и вытянул нас, и вытянул очень быстро. Вы знаете, друзья, ну, никогда не бывает такого, что Бог не послал облегчения. Даже тогда, когда случились какие-то обстоятельства, которые надламливают нас, которые, казалось бы, ну вот меня бьют по рукам, вот я только хотел что-то сделать, а у меня не получилось. Или даже не ударили по рукам, но плохо получилось, я сам это чувствую, я расстроился. Но Бог всегда посылает такого человека, который говорит, не переживай, я тебя вытяну, сейчас все сделаем. Он кидает свои тросы, он помогает тебе снова идти вперед. Бог заботится, чтобы ты снова встал на ноги, чтобы ты снова продолжил этот путь. От тебя зависит только, остановишься ли ты или пойдешь дальше. Хочешь ли ты действительно испытать благословение? Доверяешь ли ты действительно на этом пути Богу? Или же ты разочарован уже? Я ничего не нашел. Мы ничего не нашли, говорит Саул. Возвратимся назад. Подожди. Есть человек, который может помочь. Помог? Помог, вдохновил, благословил. Друзья, всегда на нашем пути будут встречаться трудности, переживания. Но и на этом пути будут люди, которые будут говорить, не переживай, мы с тобой, мы поможем тебе, Бог тебя благословит, сейчас помолимся, Бог все усмотрит в твоей жизни, все пошлет. Как хорошо, что есть такие люди. Такими людьми можем быть мы с вами. Мы можем поддерживать руки друг друга, мы можем вдохновлять друг друга, мы можем объединяться, молиться друг за друга, молиться за тех, кто совершает труд, поддерживать руки. Мы сели в машину и поехали. Нам нужно было проехать еще немножко, и у нас была остановка на ночь. Мы доехали благополучно до места, которое называется Белогорск. Там проживали верующие, группка небольшая, и там был один брат всего. У него большая многодетная семья. Он нас встретил, у него мы дома и остановились. Он говорит, братья, я вам помогу. Я все сделаю. Я занимаюсь рихтовками автомобиля. У нас, знаете, машина так скосилась на бок, трапеция пошла винтом. Вот, и Я смотрю на эту машину, она косая, кривая, еще едет плохо. Двери не закрываются боковые, мы там затянули их на проволоку. Он говорит, я вам вытяну, завтра она будет ровненькая. Сейчас он быстро в свой сарай вытаскивает оттуда такие гидравлические штуковины. Говорит, сейчас я там накачаю, вам все вытяну, все, утром она будет, ну, в общем, ровненькая, все сделаем. Я обрадовался, неужели действительно все будет хорошо. Мы легли спать. Просыпаемся от такого, знаете, железного стука, как вот, знаете, по крыше кто-то бьет молотком. Что-то такое, стук в окно, смотрим. Этот брат топором бьет по этой машине. В общем, ходит и по кругу ее ударяет этим топором, ну, обратной стороной, обухом. У меня чуть сердце в пятки не ушло. Я говорю, как? Быстренько одеваемся, выбегаем на улицу. Что ты делаешь? Он говорит, не переживайте, так нужно. Металл должен запомнить свою форму. В общем, сейчас я ее поударяю, она запомнит у вас, она будет ровненькая. Мы стоим, молчим, смотрим на это. Машина вся такая, знаете, побитая. У меня просто, вам не передать вот это вот то, что я чувствовал. У меня просто ужас мной овладевал, когда все это я увидел. Вот знаете, бывает в жизни нашей, ну действительно, встречи такие, профессиональных мастеров, я бы их назвал. Они говорят, я вижу твою проблему, я знаю, как тебе помочь. И они начинают помогать. И начинают вытаскивать, знаете, сучки из глаза. К сожалению, такое бывает. Вот дай Бог, чтобы нам такими не быть. Когда человеку нужно, знаете, утешение. Когда человеку действительно нужно помочь, не бить его топором. Я сейчас помогу, я знаю, как тебе помочь. И как дал так, что уже человек уже и не встал. А ведь такое случается в нашей жизни, да? Вот ты смотришь, что в этой ситуации с человеком просто достаточно посидеть, помолиться, и все, и он дальше пойдет. Но не говорить резких слов. Мы посмотрели на все это, но двери все равно не закрывались. Вот, я смотрю, один из братьев, Гриша как раз, он взял этот топор, подошел к этой машине и заколотил эти двери так, чтобы они уже туда зашли. Я говорю, Гриша, что ты делаешь? Он говорит, а хуже уже не будет. Хуже уже не будет. Говорит, она уже вся убита, говорит. Хуже уже не будет. Вот знаете, действительно, бывает и такое, что человека уже ему все сказали, уже хватит. Но находится тот, который забивает последний гвоздь. Он говорит, все равно хуже не будет. Он должен еще и от меня выслушать все. Человеку уже нужно, знаете, как апостол Павел пишет, довольно для него уже все, да? Вы должны уже его принять, чтобы он, ну, чрезмерную печалью, ну, не пришел в уныние, да? Вот где-то должен быть у нас вот этот ограничитель. Хватит, хватит. Человека нужно уже принять, его нужно ободрить, да, уже где-то елей возлить на те раны, которые уже были причинены. Ну, заколотили дверь, я говорю, братья, я не поеду, я все не поеду. А все говорят, а куда ты денешься, ты подписал? У нас нету доверенности на эту машину, все, давай езжай. Сказал, что поедешь? Я говорю, братья, как хотите, не поеду. Сел, сижу, смотрю. Ну, мне братья говорят, Илья, тебе все равно деваться некуда, что ты пешком отсюда пойдешь, тебе все равно придется ехать. Садись за руль и поехали, помолимся. Ну, действительно, деваться некуда было. Помолились, поехали. Поехали дальше. Утро, солнце светит. Помню, знаете, все кругом белое, ослепительно белое. И мы едем. Только тогда я узнал, что такое ехать под фару. Едем мы по такой местности, знаете, с полей мы перешли в лес. Такая извилистая дорога по лесу идет, кругом такие деревья, тайга такая непроходимая, такие узкие повороты, вокруг такие, знаете, две стены снега сделаны, сугробы, да, чистят дорогу. Но что плохо, полторы полосы, знаете, что такое? Вообще две полосы, но когда много снега, там чистят, и получается полторы полосы. Очень сложно на такой дороге разъехаться со встречной машиной. нужно прям зажиматься, чуть ли не в сугроб залазить, чтобы можно было разъехаться с машиной. Я еду уже крайне осторожно, максимум 50 км в час. Все осторожно, у меня вот так вот уже, знаете, сердце колотится. Я уже молюсь: «Господи, ну помилуй нас, Господи, ну помоги». Еду весь в переживаниях. И вот, знаете, такой поворот крутой, резкий, и из этого поворота вылетает машина с такой скоростью. Ну, это просто, знаете, как самоубийца летит. И он заворачивает, видит нас, он заворачивает, его заносит на Волге. Он, знаете, аж там, знаете, поворот такой, горочка, он даже колеса отрываются у него. И он заворачивает, летит, лобовое столкновение. Мы только, Господи помилуй, уже успели. И вот в этот сугроб с разгону мы залетаем. Эта Волга пролетает мимо нас и исчезает в пыли снежные. Такой удар в снег, знаете. Нас просто, мы закопались полностью в снег, только бампер такой на лобовом стекле. Опять этот пар, дым. Машина заглохла. Я чуть не расплакался. Двери не открыть, настолько мы закопались там в снег. Вот, все молчат, переглядываются, ну, слава богу, все живы. Ну, там кто-то: «Братья, да ладно, ничего, сейчас откопаемся, все будет нормально». Отодвинули боковую дверь, выгребли снег, значит, вылезли, достали лопату. Лопата там была в этой машине. Вот, начали откапываться. Я вышел, сел на обочине и сижу. Они: «Илья, давай, что ты сидишь? Нам нужна твоя помощь». У меня вообще, знаете, вот, я готов был взять вещи и пешком уже пойти обратно. Все, мне было уже достаточно. Они говорят: «Давай, давай, работай, что ты сидишь?» Все, меня загнали на работу, я начал откапываю колеса. Значит, ну, колесо такое вывернутое с одной стороны, откапываю, с другой стороны смотрю в другую сторону вывернуто колесо. Я обхожу точно, это сюда, это сюда. Как такое может случиться? Ну все, приехали. Откапываем, все понимаем, что уже проблема серьезная. Вот, хотя машина заводится еще, слава богу, как бы трубки целы, радиатор цел, но колеса вот так вот смотрят в разные стороны. В общем, откопали, остановили машину, фура такая остановилась, лесовоз. Нас выдернули на дорогу. Ну, смотрим, действительно, порвало рулевую тягу. Значит, может рулить только левое колесо, а правое вот так болтается в свободном плавании в таком находится. Я сказал: «Братья, вы как хотите, я за рулем этой машины не поеду». Они говорят: «Илья, давай, давай». Как они меня не пытались, я говорю: «Братья, вот я сейчас возьму вещи, и все, я ухожу тогда. Я не поеду за рулем этой машины». Но они смотрят, что мне уже действительно достаточно. Вот, ну а что делать? Ну и тогда мой друг Андрей Скорняков, он такой говорит: «Ладно, я поеду за рулем, давайте». И он садится за руль этой машины. Значит, начинаем ехать, а знаете, правое колесо, оно вот так, ну, то налево завернется, и машина так съезжает в левую канаву, то направо завернется, оно съезжает в правую канаву. Ну, мы выбегали, быстренько его поударяем, это колесо ногой, выпрямим его, ну и дальше едем прямо. Ну, вроде бы еще левое хорошо рулит, и мы как бы еще можем как-то управлять машиной, но страшно, но едем. Хорошо, друзья, вот когда в нашей жизни есть, знаете, вот правильное направление, вот мы видим правильно цель, ничто нас не утягивает в сторону, ни влево, ни вправо. Как хорошо, когда мы с вами, идя по этой жизни, нашей христианской жизни, мы строим ее так, что мы идем по дороге верно. Вы знаете, почему вот с нами случилась вот эта такая беда? Конечно, по неопытности. Люди говорят: «Да вам не надо было ехать утром, вам нужно было ехать ночь». Делается это так: вы днем спите, ночью встаете и едете. Как будто бы это, ну вот, вы поспали днем, как ночью, да? А ночью вы бодренько едете за рулем. Но вы всегда увидите встречную машину заранее. Вы всегда прижметесь в сторону заранее. У нас по-другому не ездят. Говорит, у нас ездят только, ну, такие люди, либо неопытные, либо безумцы днем. Вот. А так все едут ночью. потому что множество таких катастроф, смертей именно из-за того, что человек не видит, кто впереди, да? Как хорошо, когда вот мы с вами можем наш путь освещать Словом Божиим. Мы видим, куда наступить, мы видим цель. Если мы с вами не знаем, что нас ждет впереди, ничто не освещает нам этот путь, мы обязательно попадем в такую ситуацию. Что-то случится с нами, мы попадем в какую-то катастрофу. Итак, я продолжаю свой рассказ. Андрей сидит за рулем, он едет. Но он еще, знаете, в таком, полон энтузиазма, он только сел за этот руль. Да все, братья, нормально, все хорошо, даже интересно. И вот он рулит там, мы вытягиваем машину постоянно из канав. Вот едем. И вот горный перевал, хребет. Наверное, где-то нам нужно было подняться на такую гору, где-то 150 метров подъем. Вот прям такой крутой, резкий. И вот мы подъезжаем к этому подъему, и оттуда спускается такая, лесовоз с прицепом. Знаете, у него еще прицеп, на нем огромные бревна, еще прицеп, и он оттуда спускается на огромной скорости, потому что они не тормозят в этот момент, они просто, они притормаживают, но тормозить нельзя. Вот, и это большая скорость, и вот он летит оттуда. Андрей начинает прижиматься в сторону, но вдруг колесо резко заворачивается, и нас разворачивают поперек дороги, и мы съезжаем в канаву. И мы перегораживаем всю дорогу. Мы поворачиваем голову и смотрим, летит этот лесовоз. Андрей включает заднюю скорость, пытается вытянуть машину, она пробуксовывает и не двигается с места. Он начинает газовать, нажимает на газ, мы уже в переживаниях смотрим, что машина приближается, сигналит, светит нам фарами, сигналит, уже начинает тормозить, ее начинает водить по всей дороге. Мы открываем двери и выскакиваем из машины. Андрей открывает дверь, я тоже выскочу сейчас. Мы говорим, Андрей, мы сейчас будем толкать, сиди в машине. Мы все выскочили, начинаем ее выталкивать. Она не выталкивается, он открывает дверь, чтобы выбежать, нажимает на газ последний раз, и мы в последний момент вылетаем из этой канавы и залетаем в другую канаву, полностью с дороги. И с огромной скоростью пролетает этот лесовоз. Он тоже не остановился, знаете, он стоял за рулем, чтобы удержать эту машину. У него такие глаза были, он был в ужасе. Это вот, знаете, я сейчас рассказываю, но доли секунды нас разделяли вот от катастрофы, доли секунды. Мы все стояли, знаете, мы тряслись уже все. Андрей вышел из-за руля, руки трясутся, он говорит, я не поеду больше за рулем этой машины, я не поеду. Мы говорим, а кто поедет? И вот знаете, еще один брат, Коля, он говорит, ладно, давайте я поеду. Третий водитель сменился на этой машине, он сел за руль, но уже мы смогли вытолкать ее на дорогу, но перед нами вот этот страшный такой подъем наверх. Сможем ли мы вообще затянуть? Как мы вообще затягивали в эту гору? Мы просто вышли из машины, и мы бежали рядом с ней, и где надо, мы ее подталкивали, подбивали колесо, чтобы оно не заворачивалось, все там. И вот так вот мы затягивали в эту гору. Почти получилось нам заехать, на нее был такой крутой поворот. И еще последний перевал, где-то метров, наверное, 150 нам еще оставалось затянуть в гору, и мы одолеем этот перевал, и уже начнется спуск вниз. Но машина все медленнее едет, и знаете, вот этот поворот мы проезжаем, ни одного ограждения, ни одного столбика. Вот знаете, мы пробегаем мимо этого обрыва где-то метров 100. Вот так вот смотришь, и там скалы внизу, метров 100. И ни одного столбика, ни ограждения, ни бетонной плиты, ничего. Мы, знаете, с таким страхом проходим, затягиваем эту машину, и она захлебывается и глохнет. Он нажимает резко на тормоза, ее начинает стягивать в этот обрыв. Вы знаете, у нас уже волосы дыбом встали, потому что мы вот так вот стояли, держали эту машину. Там, наверное, человека 4. Мы стояли, упершись в нее спинами, и нас вместе с этой машиной стягивало в этот обрыв. И Коля тоже открыл дверь, он говорит: «Братья, я боюсь, я выпрыгиваю из машины». Мы говорим: «Коля, сиди, Коля, жми на тормоза, Коля, не только не выпрыгивай». Он говорит: «Братья, я боюсь, я не успею, Коля, сиди». И вы знаете, мы смотрим, 5 метров остается до обрыва, 3 метра остается до обрыва, и нас медленно стягивает, 2 метра остается до обрыва. И мы уже начинаем подумывать, что ему действительно нужно успеть выпрыгнуть, потому что дверь открывается, чтобы его туда этой дверью не утянуло вниз. Один держит дверь, открыл ее, оттянул до конца, говорит: «Коля, может быть, остановится». И вот знаете, вот чудо, вот осталось нам, наверное, метра полтора, и машина остановилась. И вот мы так вот стоим, даже боимся сказать что-то. И вот смотрим, полтора метра и обрыв. И мы так от середины машины отошли, держим ее сбоку, чтобы успеть отскочить в сторону. Что делать? И вот Роман, один брат, он говорит: «Коля, сейчас вот так будем делать. Смотри, мы все держим. Один из нас подходит к тебе и забирает у тебя тормоз. И начинает жать на тормоза. Ты заводишь машину, разгазовываешь ее. И на раз, два, три отпускаешь сцепление, а я отпускаю тормоз, а ты жмешь на газ. Сразу мощно. Только сделай так, чтобы она не заглохла». Мы помолились, так и сделали. Удалось передать ему тормоз. Этот брат сел рядом, нажал на тормоза, завели машину, разгазовали ее. И на раз, два, три Коля отпускает тормоз. Мы все упираемся, начинаем, знаете, машина буксует, 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 но начинает немножко тянуть, 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 тянуть. И вот она поехала, 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 поехала. Мы все ее толкаем, толкаем, и вот затянули мы ее наконец-таки на эту вершину. Остановились. Коля выходит, говорит: «Вы как хотите, я тоже дальше не поеду». Дальше за рулем этой машины, говорит, я не поеду. Уже третий водитель, он сказал, что дальше за рулем этой машины не поедет. Мы стоим, но мы поблагодарили Бога, что Он сохранил нас от гибели, что Он помог нам затянуть в эту гору. Кто поедет? Ну, тогда Роман уже, он говорит: «Ладно, братья, давайте я поеду уже. Чему быть, того не миновать. Помолимся, и что Бог усмотрит, так и должно случиться». И вот знаете, мы спускаемся вниз. Внизу нас ожидает такое село, оно называется Пинига. Оно находится на реке. Это, ну, такое довольно-таки глуховатое село. И вот чтобы найти там что-то, какую-то запчасть, ну, только под заказ с Архангельска. Это значит неделю ожидать. То есть пока заказ попадет в Архангельск, пока соберется машина, которая едет туда на раз в неделю, или, ну, там два раза в неделю бывает ездит машина, потом туда привезут запчасть, потом поменяют. Мы не знаем, что делать. Думаю, может, заварим ее? Вот, надо найти сварщика. Мы спускаемся вниз, в это село уже вечер, спустились, ищем сварщика. Нашли контору сварочную, нам говорят: «Нет, ребята, вы что, с ума сошли? Мы заваривать вам не будем». «Мы как? Ну, аж... Почему? Мы на себя такую ответственность брать не будем. Мало ли сейчас у вас лопнет эта сварка и 8 трупов. Нам оно нужно? Не нужно. Мы заваривать не будем». Что делать? А нам деваться некуда. Мы походили, спросили, запчастей нету. Нам говорят: «Знаете, в одном магазине здесь есть один сварщик, дядька очень хороший. Вот идите в такой дом, у него сейчас заканчивается там работа, и он выйдет из этого дома, вы его сразу узнаете. И, в общем, он вам поможет». Мы подъехали к этому дому, многоквартирный дом, стоим и ждем, когда из парадной выйдет какой-то дядька. И вот ждем. Как мы его узнаем, мы не знаем вообще. Вот, ну, вдруг дверь открывается, действительно, мы сразу понимаем, что это тот, кто нам поможет, сварщик. Мы подходим, говорим: «Здравствуйте, вы можете нам помочь? А что случилось?» Мы говорим: «У нас рулевая тяга лопнула, и мы не знаем, как нам быть, потому что здесь ничего не продается, нам нужно ехать срочно». Он говорит: «Ну, говорит, хорошо, давайте. Я живу вот там на горе, это, знаете, самое высокое место в этом селе, самое далекое от центра. Вот, он говорит, я живу там, подъезжайте туда ко мне, и я вам помогу». Мы туда подъехали, он уже там нас встречает, потому что по дороге было ехать дольше до него. И вот мы вышли, мы так устали, знаете, от этих переживаний, просто стоим, он говорит, так, сейчас я все сделаю, достает домкраты, поддомкратил машину, вот, открыл сарай, оттуда вытащил сварочный аппарат, мы просто наблюдаем, как он начинает там делать машину. Все там, разложил себе место такое, чтобы работать под машиной. Он говорит, сейчас жена там приготовит ужин, все будет хорошо, вы погреетесь, не переживайте. Вот. И он начинает работать. А мы думаем, а что мы будем просто так стоять? Смотрим, огромная куча дров у него, поленница, такой пень большой, в нем воткнут топор. Мы взяли этот топор и начали колоть дрова и скидывать их в поленницу. Знаете, уже собралась такая большая гора дров, и, по-моему, мы понимаем, что делаем что-то не так. Мы остановились и думаем, что не так, что не так. Мы начинаем замечать определенный порядок во всем. Когда мы заметили, мы настолько поразились, вот знаете, я такого никогда не видел, особенно в таких местностях. Вот поленница... Ни одно полежка не вылазит, знаете, не торчит дальше другого. Настолько идеально. Вот смотришь, и вот так вот ровная-ровная поленница. Один ряд, второй ряд. И ни одно полежка не вылазит, вот, знаете, чтобы выбилось там. Вот все вот как по ниточке. Мы смотрим сугробы, как в армии. Так мы в армии настолько времени на это тратили, а у него это сделано. Все такие вот, знаете, ровненькие, вот так вот все, дорожки такие ровненькие. И все вот так вот чистенько, аккуратненько. Мы, стоп, мы что-то сделали не так. Мы разбираем нашу кучу и начинаем складывать так, как у него. Ровненько, ровненько, ровненько все складываем. А братья начали чистить снег. Там у него тоже было снега, засыпало все. И они начинают чистить. Знаете, какая лопата у этого человека была? На колесах, значит, две такие ручки. Ты едешь из титана, из титановых листьев, она так легко идет, знаете, такая легкая. Ты загребаешь снег, такой ковш огромный, загребаешь снег, и так поднимаешь ее на эти колеса и везешь по дорожке. Ты везешь, 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 заводишь за участок. У него здесь на лопате такая ручка, еще одна дополнительная. Ты на нее нажимаешь, или две там было, нажимаешь, и задняя часть этого совка откидывается, и ты проезжаешь дальше, весь снег выезжает и остается на дороге. То есть ты даже не прилагаешь усилия, чтобы выкинуть этот снег, просто откинул крышку, и снег сам съехал, и ты поехал дальше. Раз, загреб, и снова вывез его, нажал, он высыпался, и дальше. Вот это да, ничего себе. И мы смотрим, вот такой порядок во всем. Мы настолько поразились, удивились, как вот, вот здесь вот человек, вот так вот он живет, настроился. Но еще больше мы поразились, когда вошли в его дом. Кстати, он нам сделал машину, она еще несколько лет проездила на сварке, пока ее не продали. Но я потом да расскажу об этом. Мы заходим к нему в дом. Первое, что нас поразило, идеальная чистота. Просто идеальная чистота. Мы, знаете, все так сделано. Вот оставляешь обувь в одном месте, раздеваешься, все, проходишь. Все очень красиво из дерева. Знаете, деревянные полы, деревянные стены, деревянный потолок. Все покрыто лаком, узоры. И он все это сделал сам. Из дерева, знаете, вырезал узоры там, все-все-все. А, настолько красиво, настолько, знаете... А что больше нас всего поразило, мы зашли в дом, в ванную комнату, и там была горячая вода. Мы говорим, как? Здесь же водопровода нет. Он говорит, ни у кого нет, а у меня есть. Мы говорим, как? Он говорит, ну я себе провел. Мы говорим, ну ведь ни у кого нет. Он говорит, нет, но есть тут, есть школа, есть мэрия и водонапорная башня. Только в этих двух зданиях есть водопровод и горячая и холодная вода. Говорит, но я когда сюда приехал по распределению еще в советское время, он говорит, нам можно было пользоваться техникой после рабочего времени. И он говорит, и когда мой рабочий день заканчивался, я брал трактор и прокладывал себе водопровод от водонапорной башни. Говорит, все смотрели на меня и говорили, а ты ерундой занимаешься, зачем тебе это надо? Он говорит, ну сегодня все ходят на реку полоскать белье, за водой ходят на реку, вот, а у меня в доме есть и холодная, горячая вода, и канализация. Он говорит, я когда думал, как моя жена, если я женюсь, будет ходить на реку зимой полоскать белье. Он говорит, нет, я лучше поработаю, после своего как бы рабочего дня и проложу себе водопровод к участку. Знаете что? Мы заходим, во-первых, нас накормили очень вкусно. Вот, заходим в гостиную, камин такой красивый, камин, перед камином кресло. Вы знаете, как на картинках, на каких-то, вот знаете, вот как будто он срисовал что-то или какую-то идею. Перед камином кресло-качалка, знаете, такие тапочки теплые, перед камином камин потрескивает, огонь. А что самое интересное, из стены дома выезжает, я не знаю, как это назвать, горка или салазки такие, знаете, такая дорожка, деревянная дорожка выезжает прямо из стены дома, она так закручивается и останавливается перед кресло-качалкой. Мы спрашиваем, а это что такое? Он говорит, когда почтальон подходит к дому, он бросает газету в ящик, газета пролетает там через, она задевает колокольчик звенит, я знаю, что пришло письмо или газета, она пролетает по этим салазкам и останавливается возле кресла-качалки. Я говорю, я подхожу, сажусь, беру газету и читаю. Я думаю, что вы, наверное, тоже такого даже и не слышали, да? Что может такое быть? Мы поражались всему в этом доме, но в свою очередь поражались эти люди. Знаете, что нас удивило? Что они никогда не слышали о верующих, ничего. Первый раз они познакомились с Библией. Он говорит, я никогда не знал, что есть такая книга. Мы говорим, как? Все-таки мы живем, пускай это деревня, глухомань, там все, но вы как бы такие, ну, цивилизованные. Он говорит, слышал, что есть такая книга, но никогда ее не встречал, не держал в руках, не читал. Мы начали петь песни. Его жена, она расплакалась. Она говорит, я никогда не слышала таких песен. Мы начали рассказывать. Знаете, мы до полуночи рассказывали. Он говорит, так, ребята, мы вас послушаем еще завтра, хорошо? Вы еще завтра останетесь, нам все расскажете. Сейчас вас ждет баня. Он говорит, вам нужно согреться после такого пути. Идете в баню, сын мой уже растопил, все. Мы поражались бане. Там знаете, насколько все было сделано? Мы таких бань никогда в жизни не видели. Никогда. Чтобы настолько продумано было, все даже до мелочей в бане. Ну ладно, это отдельный разговор. Вот. Когда мы пришли, нас ждали комнаты с чистыми постелями. Знаете, белые такие покрывала, белое одеяло. Все чисто. Мы не переставляли удивляться. Мы думаем, Господи, ты нас просто, в чертог в какое-то, знаете, наслаждение привел. Вот после вот этих мытарств наших, после вот этих вот переживаний наших, мы столько чудес уже испытали, мы столько, радости испытали, благословения. А что интересно, друзья, вот я вспоминаю все этот текст. Завтра я пришлю к тебе человека. Мы с этим человеком затеяли переписку, мы к нему приезжали. На следующий год, когда мы приехали, он говорит, я Библию прочитал от корки до корки. Все, у него столько вопросов. Они стали ходить там, встречаться с верующими. И вот я думал, завтра я пришлю к тебе человека. Но сколько переживаний и трудностей нам нужно было пережить, да? Сколько, в каких отчаянных обстоятельствах нам нужно было оказаться, чтобы очутиться у этого человека, для которого нужно было принести Библию. Слово Божие в дом. Мы испытали благословение после этого. Кстати, у этого брата, у которого мы взяли эту машину, мы когда ее пригнали, он посмотрел, постоял, помолчал, вздохнул, махнул рукой, пошел в дом. Говорит, ладно, не машина и была. Но что интересно, на следующий год Бог такую милость оказал ему. Ему от государства подарили сертификат на 1 000 000 на покупку машины новой. И он купил себе новую машину, подержанную, но очень большую, комфортную машину. На то время за 1 000 000 он купил такого крафтера большого для всей своей семьи. Он потом мне звонил и говорит, Илья, Бог вознаградил меня в десятки раз за все, что мне тоже пришлось испытать и пережить. Друзья, когда мы с вами готовы сделать шаг, несмотря на трудности, Бог начинает благословлять нас. Он, я думаю, что если бы я сказал, я возвращаюсь домой, я возвращаюсь обратно. Я больше не поеду туда. Я больше не поеду на этот север. Столько переживаний, трудностей. Я бы сегодня не сидел перед вами. Я сегодня бы не говорил вам. Я бы не испытал столько благословений в своей жизни, если бы я не продолжил этот путь. Вот да благословит нас Господь, друзья, чтобы мы с вами понимали, что все, что в нашей жизни случается и встречается, это не без воли Бога. И Бог ждет, чтобы мы с вами продолжили путь и ощутили Его благословение, ощутили Его присутствие. И Он направляет нас к чему-то или к кому-то для того, чтобы мы с вами могли изменить историю, историю другого человека, жизнь другого человека, повлиять на него как-то. Готовы ли мы сегодня на это? Готовы ли мы сделать этот шаг и пойти и испытать в своей жизни благословение? Да благословит вас Господь, чтобы вы оказались готовыми к этому. Аминь.